храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. С вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И беседуем мы, опять-таки, как всегда, о революции, но сегодня я предлагаю выбрать немного другой формат. Дело в том, что ровно 100 лет назад, в эти осенние дни, но только 1917 года, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, находясь в разливе, на нелегальном положении, занимается, как вы думаете, чем? Занимается теорией. Штудирует работы о теории государства, штудирует работы, анализирующие опыт Парижской коммуны, ну, прежде всего, Маркс, гражданская война во Франции, и думает. Думает о том, как может выглядеть будущее социалистическое общество, думает о том, как может выглядеть будущее коммунистическое общество, и какое государство будет необходимо на пути к этому царству свободы. Казалось бы, ну, время ли для теории? Почему такие размышления, когда страна находится на острие противоречий, когда угроза голода и войны, угроза бунта или победы правых, причем правых, которым, я думаю, могли бы позавидовать в крутизне, как сейчас принято говорить, будущие Муссолини и другие диктаторы. Когда все это висит в России, когда двоевластие, с одной стороны, уже обанкротившееся и мало на что способное временное правительство, доказавшее, что оно не может решить ни задач мира, ни задач справедливого распределения земли, ни задач рабочего контроля, ни. На другой стороне советы, которые радикально большевизируются, большевики получают все большую и большую поддержку. Но не потому, что они приказывают, не потому, что они фальсифицируют выборы, не потому, что... а в силу очень простых причин. Их программа отвечает интересам людей, которые пришли в эти советы. Советы, которые создаются тогда, создавались снизу. Вот в этой ситуации Ленин, вместо того, чтобы бросаться в горячие битвы и решать срочные задачи каких-нибудь конкретных политических шагов, пишет теоретическую работу. Работу, которую в советские времена заставляли учить почти наизусть, но которую никто не хотел учить. Я потом расскажу один парадоксальный случай с цитатами из этой книги Ленина в застойные брежневские времена, если у нас хватит времени. А с другой стороны, книга, которую сейчас забыли. Я решил поговорить об этом сюжете сегодня, переформатировав тот же посыл и в очень непростой обстановке современной России поставить проблему демократии, социализма и будущего нашей страны. Вот именно так, демократия, социализм и будущее России, я предлагаю как бы озаглавить нашу беседу, ну, на радио нет заголовков. А для разговора я пригласил очень интересного собеседника, Сергея Станиславовича Удальцова, человека, которого сейчас уже не надо представлять, за его спиной очень большой опыт общественного на политической деятельности, интересные теоретические размышления, практический багаж, который не у всех, мягко скажем, есть в современной России, и человек, который готов думать снова о будущем. Вот вместе с ним мы будем вести диалог. Реальный практический политик, с одной стороны, ну и профессор, которому, правда, тоже доводилось бывать в самых разных политических переделках, с другой стороны. Сергей, наверное, первый и самый такой сложный и абстрактный вопрос. Ну, что такое для вас социализм?
Да, во-первых, добрый день.
Да.
Рад приветствовать всех слушателей. Вы знаете, вот сейчас говорили про то, как Владимир Ильич Ленин, находясь, значит, вдали от горячих событий, вынужденно там скрываясь от преследования, писал теоретические работы. Как раз в этот период 17-го года, 100 лет назад, август-сентябрь, я подумал, что если бы это происходило сейчас, наверное, бы он все эти свои мысли излагал в интернете более оперативно, и появлялись бы регулярно такие очень мощные, хлесткие посты в сетях, и я думаю, это тоже оказывал бы сильнейший эффект.
Да, почему я думаю, Ленина нам сегодня не хватает.
Безусловно, безусловно, но как раз это и отличает масштаб личности, да, масштаб его мудрости политической, что в такой период он не занимался сиюминутной какой-то суетой, а посвятил время теоретическим размышлениям, потому что без как раз четкой теории никакая практика не будет успешна. И у нас опыт последних лет, десятилетий даже, в том числе левого движения, показывает, что не поняв конкретно вот эти сущностные вопросы, не поняв теоретически, не осмыслив, как нам двигаться дальше и в каком направлении, мы вряд ли будем добиваться и практических результатов, в отличие от большевиков-ленинцев, которые 100 лет назад добились, ну, глобальных результатов, глобальных. Да, которые перевернули ход истории, и 20 век стал, ну, действительно совсем другим.
Я на минуту перебью вас, Сергей. Дело в том, что вот буквально совсем недавно на западе одного из очень популярных ток-шоу на телевидении ведущий сказал: главная причина поражения Советского Союза – это слабость теории социализма. Меня, честно говоря, это потрясло, чтобы на центральном телевидении кто-то такое сказал. Ну вот, возвращаясь к этому вопросу, я обещаю, уважаемые радиослушатели, тоже прокомментировать эту непростую тему, теорию социализма, что такое Сталин. Но сейчас все-таки, Сергей, ваше слово. Вы много раз выступали, так или иначе касаясь этого вопроса. Давайте теперь для радиослушателей.
Да, ну, безусловно, социализм, как бы не пытались нас убедить в обратном, что это несбыточная мечта, что это утопия. На самом деле, я считаю, за социализмом будущее. Для меня это очень четко и понятно. Социализм, во-первых, это демократия. Это реальные народовластие. Опять же, часто обвиняют левых в том, что они тоталитаристы. Сразу вспоминают Сталина, репрессии, ГУЛАГ. Но это абсолютно неверно. Как раз сталинский период и был определенной деформацией социалистического учения. Настоящий левый, настоящий социалист – это демократ. Человек, который считает, что воля граждан первична, их мнение, учет этого мнения – это основа развития общества. Поэтому, кстати, мы и были вот в 2012 году на массовых вот этих акциях на Болотной площади, за что я и пострадал, отсидел 4,5 года по сфабрикованному обвинению, потому что это было действительно низовое движение, и отрываться в тот момент от народа было глубочайшей ошибкой.
Давайте так, мы следующий... к этой теме еще вернемся, потому что у нас вторая половина эфира будет посвящена как раз проблемам демократии, что это блеф, власть демократов, знаете, очень часто так шутили, грустно шутили в нашей стране и шутят до сих пор, катили это реальная народовластие. Мы обязательно вернемся к этому вопросу, но я с вами солидарен. Без народовластия, без того, чтобы граждане сами творили свою историю, свою жизнь, движение к социализму – это блеф или мутация. Вот здесь мы с вами солидарны.
Конечно. И самое главное – это демократия именно социалистическая, не базирующаяся на деньгах. Уже буржуазная демократия, которая сегодня у нас в том или ином виде присутствует, и во всем мире она присутствует в так называемых развитых странах, это, конечно, демократия ограниченная. Все равно, так или иначе, закамуфлирована эта система, которая выражает интересы капитала. У кого есть деньги, те и будут доминировать в этой, так сказать, якобы демократической модели.
Опять на минуту перебивая, ну, как не вспомнить знаменитые пассажи Маркса и Ленина на эту тему. Буржуазная демократия есть закамуфлированный вариант диктатуры буржуазии. Диктатуры, безусловно, с парламентом, с многопартийностью, отчасти немножко со свободой слова, но тем не менее. Хорошо, мы все-таки давайте потом еще к этому вопросу, да, обязательно вернемся и ограничимся. Ограниченность современной демократии, о том, как ее менять и в каком направлении. Да, а вот, что-то еще, кроме вот последовательной демократии?
Да, а чтобы как раз и такую демократию реализовать, нужно, безусловно, равенство возможностей. А здесь мы плавно переходим к экономическому базису. И здесь, конечно, социализм – это не доминирование крупного капитала, это не общество потребления, это не идеализация рынка частной собственности, это, конечно же, общественные способы управления. Управление собственностью, богатствами, природными ресурсами, основными стратегическими отраслями промышленности, которые существуют на данный момент. И как раз октябрь 17-го он и открыл огромные возможности для творчества масс, и тогда очень широко развивалась и кооперация, и различные формы предприятий, которые сейчас бы мы, возможно, назвали народными, да, и действительно это был такой порыв. Такая энергия шла снизу, что считать это не революцией, а каким-то переворотом, как сегодня нам часто в мозги пытаются заложить, это глубочайшая ошибка. Поэтому социализм в базисе – это общественные формы собственности на средства производства, если уж вернуться к классикам, когда прибыль от всего этого распределяется в интересах большинства населения, а не узкой элиты, которые мы наблюдаем сегодня, такую ситуацию не только в России, но и во всем мире. Отсюда и такое негодование простого народа по отношению к друзьям наших высших руководителей, к олигархам, ко всяким чиновникам, которые просто уже цинично себя ведут и даже в условиях кризиса в экономике ни в чем себе не отказывают. Вот. Но это все проявление вот той самой системы, которую мы сегодня наблюдаем. Поэтому социализм – это общественное управление собственностью и, конечно, это интернационализм.
Вот,
это
подождите,
дружба народов,
братское взаимодействие. Сейчас продолжим. Это очень важные моменты. Мы обязательно двинемся в сторону и международных отношений, и идеологии. Но давайте все-таки вернемся к экономике. Может, потому что я по основному направлению своей деятельности политэконом, экономист. Я хотел бы подчеркнуть несколько очень важных моментов. Ну, прежде всего, солидарен с вами в том, что сегодняшняя общественная система – это для России олигархический бюрократический капитализм, причем полупериферийный и по многим параметрам зависимый от Запада, несмотря на всю патриотическую, в кавычках, риторику, которая сегодня идет практически по всем средствам массовой информации. Но гораздо важнее другое, то, что это часть мировой системы, где современный капитал обладает способностью не просто эксплуатировать рабочих, как это было раньше, это стало гораздо более утонченной системой, системой манипулирования людьми, которые превращаются в марионетки маркетинга, в марионетки пиара, в марионетки всего того, что мы называем обществом потребления. И я не случайно хотел бы вернуться к тезису, который у вас прозвучал мельком, а мне кажется, он очень важен. И он стал одной из причин внутреннего кризиса Советского Союза. Это проблема общества потребления. Вы, я думаю, справедливо отметили, что социализм – это не общество потребления. Но вот сейчас я хотел бы процитировать наших постоянных оппонентов. Наших, потому что они и против вас, и против меня, и против тех, кому идеи социализма кажутся, даже они не просто кажутся, как мы убеждены в том, что они имеют свои основания. Итак, главный тезис, который нам бросают в качестве вызова. Вы предлагаете равенство в нищете, вам не нравится общество потребления, а мы, вот, может быть, и не равенство, но в богатстве, да? Если не общество потребления, то что, колбасные электрички, опять-таки традиционный упрек, да, который адресуют всем левым. Вариант.
Нет, ну, во-первых, социализм с точки зрения даже развития всего мирового сообщества, не только конкретной страны, это гораздо более перспективное направление, потому что оно рационально, очень рационально и разумно подходит к вопросу расходования тех ресурсов, которые нам дарованы природой, да, экологические проблемы в этом плане решаются гораздо более эффективно, потому что воспитываются именно разумные потребности. Общество потребления, понятно, с какой целью оно сформировано, для того, чтобы капитал мог извлекать максимальные прибыли и, так сказать, вовлекать в этот процесс основную массу населения, эксплуатируя вот это их как раз потребительское чувство, да. А социализм, он как раз говорит о том, что потребности должны быть разумны. И разумные потребности – это не нищета, но это достаточно скромно, аскетично. И повышая общий уровень развития всего общества, можно постепенно повышать и эти показатели. Что, кстати, в Советском Союзе очень и было развито. Я даже вот по своим родителям, там, бабушкам, дедушкам знаю прекрасно, что для них, по крайней мере, таких людей было воспитано очень много в советское время, для них вот это материальное обогащение было не главным. Они могли очень скромно одеваться, очень скромно питаться, не голодать, конечно, но без всяких излишеств, а заниматься каким-то творчеством, да, там, наукой, искусством, в инженерных отраслях каким-то развитием, да. Вот, мне кажется, главное отличие социализма от того общества потребления, которое нам сегодня навязано. Поэтому это не нищета, но это разумные, скромные потребности, что будет позволять, кстати, и решать вот эти мировые проблемы на сегодня. Голода, нищеты. У нас огромные территории, миллионы, сотни миллионов людей до сих пор в 21 веке
до миллиарда
погружены в нищету. До миллиарда. Это разве нормально? Но это как раз прямое следствие вот этой системы капитализма, которая порождает чудовищное неравенство. Поэтому, естественно, советский проект, который существовал во враждебном окружении, естественно, приходилось очень тяжело, поэтому дисбаланс в экономике присутствовал.
Сергей, давайте так,
Ошибки были, но стратегически это очень правильное и разумное направление,
да, особенно так, сегодня. Я не хочу нашу сегодняшнюю дискуссию, скорее диалог, мы во многом согласны, уводить в сторону обсуждения советского проекта, потому что тут о чем ни начни, все Советский Союз. И это не случайно, это действительно великий опыт и опыт, рожденный Октябрьской революцией. Но сегодня мы договорились говорить о теории, опираясь на практику, но не сводя все к обсуждению конкретных исторических примеров. долларов. А вот в связи с тем, что вы сказали, я позволил бы себе частично согласиться, частично нет. Первое, в чем я бы согласился, действительно, социалистическая экономическая система – это работа не на прибыль, а на удовлетворение потребностей в человеческом развитии. Причем потребность в развитии человеческих качеств – это, прежде всего, потребность в создании интересной работы. Вот я бы с этого начал. Когда меня спрашивают, что такое социализм, я говорю, вы знаете, это когда тебе работать интересно, даже если это тяжелая работа, ты чувствуешь, что она нужна людям, и тебя уважают на этой работе, и ты уважаешь тех, кем вместе ты работаешь. Значит, у всех как-то невольно начинается такая фрустрация, потому что хочется спросить, а сколько машин, а сколько квадратных метров и так далее. Вот сколько машин, сколько квадратных метров, ответ довольно простой. Столько, чтобы было хорошо и удобно, интересно жить, работать и проводить свободное время, а не время досуга, развивая себя как человека в общении, в любви, в дружбе, я не знаю, в посадке садов, в слушании музыки или написании этой музыки. Кстати, вы уж упомянули о Советском Союзе. Я процитирую одну из работ Людмилы Булавки, профессора, культуролога. Она очень интересно написала о том, как люди в 20-е годы в нищете шли в организации пролеткульта писать стихи, читать книги, создавать музыку. Не потому, что они были великими поэтами, но они хотели приобщиться к этому, да? И здесь, пожалуй, вот единственный пункт несогласия. Я бы выбрал другую формулировку. Вы знаете, не аскетизм и не скромность, а скорее я бы сказал по-другому. Вещи вокруг человека социалистического общества должны быть удобны, красивы, индивидуальны. Вот это довольно сложно сделать индивидуальную вещь, хотя это несложно. И дальше они совершенно не должны быть дороги. И, кстати, у очень многих я могу спросить, вот эта вещь, она стоит 5 тысяч долларов или 5 долларов? Ну, в зависимости от того, если пришит этикетка какая-нибудь Шанель, значит, 5 тысяч долларов. Если не пришит этикетка Шанель, значит, 5 долларов. Ну, так вот, ладно, хорошо, это был очень важный вопрос, но у нас время бежит, осталось не так много до перерыва. После перерыва, напомню, уважаемые радиослушатели, мы будем говорить о государстве и революции, о государстве в революции, государстве сегодня, о том, что такое демократия и что с ней делает буржуазная система, и возможно ли демократия в будущем посткапиталистическом обществе. Тема не пустая. Сегодня, я думаю, если бы мы провели опрос, поддерживают ли граждане России идею социалистического, обновленного социалистического проекта, ну, я думаю, если меньшинство, то очень значимое сказало бы «да». Поэтому нам тему... Я думаю, подсказывают люди даже, а не просто теория столетия книги Ленина. Теперь о том, что вы очень справедливо заметили, о интернационализме. Это тот тезис, который сегодня звучит едва ли не вызовом, потому что все больше и больше нарастает клерикализм, национализм, великодержавный шовинизм. Эти измы, на самом деле, скрывают очень тяжелые вещи, когда на иммигранта смотрят даже хуже, чем на черного в Соединенных Штатах во времена Ку-клукс-клана. Когда человек другой национальности кажется недоделанным. Когда... Вот что такое интернационализм для вас, Сергей?
Ну, для меня очевидно, что для капитализма это как раз одно из важнейших противоречий. То есть, с одной стороны, необходимость в недорогой рабочей силе. Из-за огромного неравенства в развитии разных территорий в мире мы наблюдаем сейчас, ну, это прям проблема одна из основных западного общества, да, неконтролируемую миграцию. Огромная масса людей в поисках лучшей жизни, в поисках работы перетекают из вот этих неразвитых территорий, Азия, Африка, на территории более, так сказать, благоприятного развития, Европа, Соединенные Штаты, пытаются, по крайней мере, туда проникнуть. Для капитала это выгодно, с одной стороны, но с другой стороны, политики буржуазные, они как бы на этом делают свой гешефт, зарабатывают свои очки и разжигают как раз вот эту рознь, потому что большой приток, ну, людей другого цвета кожи, которые говорят на другом языке, естественно, вызывает такое бытовое недовольство местного населения. И вот это противоречие, оно, мне кажется, неразрешимо до конца, оно будет только накапливаться. И те проблемы, с которыми сегодня столкнулась Европа и пытается вот Дональд Трамп популистски там бороться в Соединенных Штатах, мне кажется, они будут только обостряться. Потому что как раз вот эта капиталистическая модель, она и обостряет неравенство, и обостряет межнациональные отношения. В то время как социализм, он стоит на таких базовых классических позициях дружбы народов, солидарности. Опять же, тот советский проект, не будем в него углубляться, это был очень хороший пример, на мой взгляд, когда люди самых разных национальностей, самых разных там религиозных предпочтений жили в одной стране, жили дружно, экономика работала на всех и даже помогала, безусловно, более слабым территориям развиваться, за что, кстати, потом многие критиковали, но это было очень мудро и очень правильно. Поэтому для меня сегодня, в 21 веке, глядя вперед в будущее, деление по национальному признаку – это атавизм, это архаика, с этим надо, ну, самым решительным образом бороться, потому что только синтез всех культур, всех традиций, всех лучших, так сказать, начинаний любого народа, любой нации может нас привести к решению глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Это освоение новых пространств, это решение вопроса вот этого роста населения безудержного. Надо что-то с людьми делать, их кормить, обеспечивать работу.
Это чтобы люди сами себе обеспечили возможность по-человечески жить.
Ну, вот конечно, конечно, так, но это общая проблема. Да, государство пока у нас еще не отмерло, да, хотя Владимир Ильич много об этом писал, и Маркс с Энгельсом, но это процесс.
Опять-таки после перерыва, это да?
Поэтому сегодня национальная рознь, которая, мне кажется, это родовой признак как раз капитализма, национальная рознь – это тупик. И если мы этот тупик не преодолеем, не выйдем из него, будет очень печально все.
Я благодарен вам за эти слова, и особенно за то, что мы вспомнили старые добрые два слово «дружба народов». Они иногда становятся более понятными и реальными, чем немножко замысловатое слово «интернационализм». Любоизмы иногда пугают, а вот «дружба народов» – это понятно. И, вы знаете, вот я недавно был в Крыму, там около дворца, где проходило заседание Большой Тройки Ялтинской, аллея героев Советского Союза, которые воевали в Крыму. Там все национальности, там чеченцы, там татары, там узбеки, грузины, украинцы, много украинцев, белорусы, русские, евреи. Это была реальная совместная борьба. Да, в СССР были межнациональные противоречия, да, были периоды гонений на евреев, были выселения. Мы еще раз говорю, было много вот этих проблем. Но поймите, уважаемые радиослушатели, вот когда мы говорили в другой части, в первой части нашего эфира, вот, о том, что экономика социализма работает на человека, я привел пример строительство предприятия в Ташкенте, где, может быть, нет квалифицированной рабочей силы, где дороже строить предприятие, где выше транспортные издержки. Почему? Да потому что надо в этой среднеазиатской стране, республике, создавать современное производство, создавать университеты, создавать людей, которые будут хорошо, талантливо, красиво жить в своей стране, которые приедут в Москву просто посмотреть на красивую Москву, а мы приедем к ним в Ташкент посмотреть на красивый Ташкент. Я туда ездил смотреть на красивый Ташкент, да? И это решение проблемы миграции. Это решение проблемы, когда мы сегодня смотрим свысока на вот этих наших товарищей по единому пространству, и не видим в них людей, перешагивая через них, когда они моют лестницы в наших домах, перешагивая через них, когда они кладут асфальт на наших улицах или подметают дворы. А между тем, там очень разные, очень талантливые люди. Но, извините, я немного увлекся, просто эта тема, которая стучит в наши сердца буквально каждый день. Я напоминаю, сегодняшний эфир – это диалог Александра Бузгалина, я сейчас у микрофона, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Сергея Удальцова. Сергей у нас в студии, и это человек, который много лет отдал общественно-политической деятельности и сейчас возвращается снова к этой работе, к этому творчеству, к этой жизни. У нас через несколько минут после перерыва будет вторая часть беседы, и когда мы с вами вернемся к теме демократии и государства, мы обязательно начнем с разговора о книге Ленина «Государство и революция». Она вообще стала прологом к нашей сегодняшней встрече, книга, написанная 100 лет назад. Эта книга сформулировала ключевые положения, каким должно быть государство в процессе движения к новому будущему обществу, обществу, которое называли царством свободы, и которое я сейчас, наверное, снова назвал бы царством свободы, ибо слово коммунизм сегодня испорчено. Коммунизмом называют ГУЛАГ, коммунизмом называют власть политбюро, коммунизмом называют полпотовскую диктатуру, чего только не наговорили про коммунизм. Хотя для меня это слово святое. И сегодня, вот сейчас, до перерыва, и тоже наш разговор об экономике и идеологии, я хотел бы подчеркнуть, социалистическая система – это система, в которой есть место собственности всеобщей, собственности каждого на все, когда всеобщим богатством становится образование, когда всеобщим богатством становится культура, когда мы превращаем нашу природу и наши спортивные сооружения, наши знания и наши школы в то, что доступно каждому. И это фундамент, на самом деле, это то, что позволяет человеку развиваться. Раз. Это ситуация, когда человек на рабочем месте работает интересно, даже если это тяжелая работа, потому что он участвует в управлении, потому что он может принимать решения, потому что он может понимать, на что идут созданные им общественные богатства и контролировать этот процесс. Общественная собственность, общественное распоряжение, общественное присвоение в самых разных формах. Это возможность создавать... Социализм – это начало. Это возможность создавать кооперативы, народные предприятия, коллективные предприятия, ассоциации, временные творческие коллективы. Очень широкий спектр. И социализм, он выходит из капиталистической системы, и поэтому в нем неизбежно будет и мелкая частная собственность, и рынок, и многое-многое другое. И это нормально. Вопрос, куда мы будем идти? От этого к капитализму, расставаясь с социалистическими началами, или вперед, к царству свободы? Но об этом после перерыва.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция!
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир, и после небольшого перерыва сегодня беседа с Сергеем Удальцовым. Сергей Станиславович очень известный общественный деятель, общественно-политический деятель, сегодня в студии. И наша передача посвящена столетию книги «Государство и революция». Книги, которая писалась не в тиши кабинетов, а в тиши шалаша, причем буквально, а не фигурально, в разливе, Владимиром Ульяновым, Лениным, накануне того, что кто-то назовет переворотом, а мы, Сергей, в первой части программы, я думаю, обоснованно квалифицировали, именно так вот, серьезно квалифицировали, как революцию. Причем революцию, которая действительно изменила мир. И не только в 20 веке, до сих пор это величайшее событие. Это работа о социализме, работа о коммунизме. Это книга о том, как и почему граждане могут становиться хозяевами своей страны, и не только своей страны, о том, какое государство им нужно, в какой степени, почему и для чего, и как это государство будет отмирать. Тема, которая сегодня кажется абсолютным нонсенсом, ибо все кричат «больше власти», «власти твердой руки», «больше порядка», а вот с точки зрения большевиков, как ни странно, порядок – это когда граждане сами контролируют свою власть, а вот когда власть контролирует граждан, начинается не порядок, а подавление человеческой инициативы, и сверху вроде бы как видимость порядка, а внизу… Ну, давайте об этом чуть позже. Итак, у нас в студии Сергей Удальцов. Здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте.
И говоря о социализме, о теории социализма и коммунизма в первой части передачи, мы с Сергеем упомянули о альтернативах обществу потребления, и у нас возник небольшой спор. Все-таки аскетизм, скромность, ограниченность, разумная ограниченность потребностей – вариант Сергея Удальцова. Я предложил несколько иначе. Вещи, которые нужны и не мешают интересной творчеству, творческой работе, даже если эта работа трудная и тяжелая. Красивые, простые, удобные, индивидуальные нюансы, но и нюансы важные. Сергей, почему все-таки скорее ограниченность разумных потребностей, чем вот просто абстрактная формулировка Бузгалина?
Нет, ну, когда я говорил про аскетизм, я все-таки в первую очередь упоминал и имел в виду события столетней давности, потому что тогда, кстати, лидеры большевиков, вообще лидеры левого движения того периода, своим примером являли как раз образец очень многие именно скромности.
Извините, тут я 100% согласен. Аскетизма, для столетней давности, да, безусловно.
В тот период, когда основная масса населения жила за чертой бедности, да, далеко за чертой, только такой стиль поведения и такие вот разумные потребности, и даже очень скромные потребности элиты, ну, элиты в хорошем понимании.
Да, то без есть, кавычек.
Да-да-да, того слоя, да, творческого, который пришел к управлению страной, только такой стиль поведения был возможен. Сегодня, конечно, с уровнем развития производительных сил, слава богу, за 100 лет он произошел, огромный, масштабный, стремительно развиваются технологии. Сегодня ни о какой нищете не может быть и речь. Но, чтобы удовлетворить разумные потребности всего человечества, вытащить миллионы до миллиарда, правильно было сказано, людей из из нищеты. Нужно, конечно, не навязывать вот эти потребительские принципы, когда нет пределов аппетита конкретной личности. Каждого мы не сможем сегодня снабдить яхтой, частным самолетом и так далее, и элитными какими-то
дело
дворцами.
Дело даже не в том, что мы не сможем, а дело в том, что это бессмысленно.
Это бессмысленно, это невозможно. Это мы просто надорвемся, и ресурсы Земли для этого не приспособлены. Особенно с учетом того масштабного роста численности населения, который происходит и будет происходить. Поэтому здесь воспитание разумных потребностей, ну, которые разумны по состоянию на сегодняшний день, на 2017 год, должен быть разумный минимум и жилье, и транспорт, и одежда, и питание. Тогда у нас есть действительно шанс развиваться и двигаться вперед. Когда это не будет главным в жизни человека. Поэтому система ценностей при социализме совсем иная. От материального, от денег, от наживы надо переходить, я думаю, мы сможем действительно к творчеству, созиданию, когда это будет цениться во главе угла. А разумный минимум при том развитии производительных сил, которые есть уже сегодня, а завтра, я думаю, он будет еще более мощным и разносторонним. Разумный минимум каждому может быть обеспечен, я уверен, при социализме, даже независимо от его вклада трудового в общий процесс. А дальше... Чем больше трудишься, тем больше получаешь благ. Это абсолютно аксиома, на мой взгляд.
Ну, кстати, о социализме будущего и о том, что это общество человека труда, я бы сказал, наверное, с акцентом, с восклицательным
творческого
знаком.
Творческого труда.
Творческого труда, да. Ну, даже там, где он тяжелый, от него сразу не убежишь, он может быть организован так, чтобы человек себя чувствовал не марионеткой и рабом, а тем, кто организует этот процесс вместе со своими товарищами. Вот на севере строительство бригад Серикова, кстати, тот же советский опыт, но самоуправление, управляющаяся бригада, треть бывшие уголовники, малолетние преступники, и люди вместе работали, вместе отдыхали. Ну, я как экономист все-таки прокомментирую проблему минимального уровня потребления, который можно обеспечить сегодня. Уважаемые радиослушатели, это на самом деле очень высокий уровень, потому что сегодня при условии, что мы не тратим деньги на военно-промышленный комплекс или сокращаем его, эти затраты радикально, если мы отказываемся от бессмысленной растраты ресурсов на финансовые спекуляции, посредничество и так далее. Если мы отказываемся от бессмысленного производства предметов роскоши, одни часы с бриллиантами стоимостью в 10 миллионов долларов, это школа, да, так, чтобы представлять себе, что это такое. Если мы все это убираем, то действительно мы можем гарантировать каждому жилье 10 квадратных метров и более, мы можем гарантировать каждому без проблем качественное питание, фактически без ограничений, но, может быть, трюфеля и авокадо не каждый день, и не на завтрак, обед и ужин. Я, кстати, так и не понял прелесть этих трюфелей. Один раз мне помазали что-то ими, но, видимо, я не создан для аристократических гастрономических утех. Ну, да бог с ним. Это возможность хорошего качественного общественного транспорта и так далее. По сути дела, мир может шагнуть на уровень развитых стран 30-40-летней давности почти повсеместно или постепенно повсеместно. Так что это хороший уровень. И еще одна параллель, а пример, образ велосипеда. Вы знаете, он очень социалистичен, если так угодно. Это транспорт одновременно индивидуальный и общественный, да, у вас свой велосипед. Это транспорт, на котором очень трудно доказать, что ты круче других. Ну, можно сделать золотой велосипед или поставить моргалку, нацепив ее себе на кепку, значит, но это будет немножко глупо, да. Это транспорт экологически чистый. Он способствует повышению качества жизни, здоровью и так далее. И он позволяет отказаться от огромного количества бессмысленного производства. Автомобили производить не надо, сталь для автомобилей производить не надо, огромные дороги, которые уродуют города, производить не надо, врачей, которые лечат от гиподинамии, не надо, гаишников, которые воруют, не надо, судей, которые судят гаишников, которые воруют, не надо. Это наполовину шутка. Сейчас давайте вернемся к очень важному предмету, к вопросу о демократии, государстве и о том, почему современное общество, хотя и выглядит демократическим, особенно в странах Западной Европы, на самом деле, и здесь мы об этом говорили в первой части, представляет из себя гегемонию глобального капитала. Это если по-профессорски. Если проще, то власть тех, у кого в руках экономика и политика. Если это так, то есть ли какое-то пространство демократии или для нас, вот с вами, сторонников левых идей, все равно, что Гитлер, что парламентская республика в Швеции?
Нет, ну, безусловно, не все равно. Поэтому, когда в том же 2011-2012 годах, когда шли массовые протесты против фальсификации на выборах, именно за демократические преобразования в политической системе, в избирательной, в судебной, мы в этом процессе активно участвовали, потому что считаем, что для прогрессивных сил общества, там, для левых, в частности, для социалистов, буржуазно-демократические реформы, они тоже несут в себе большие плюсы. При всех издержках, конечно, абсолютно свободных, абсолютно прозрачных выборов, абсолютно конкурентной политической системы, при господстве все-таки крупных денег, капитала, ну, такой системы добиться невозможно. Безусловно, всегда выигрыши будут те, за чьей спиной стоят, так сказать, спонсоры.
Миллиарды.
Спонсоры, да. Местного происхождения или западного происхождения, или совместно, это уже отдельный разговор. Но, тем не менее, если все-таки базовые какие-то формальные принципы демократические соблюдаются, у нас есть больше возможности доносить свою позицию, объяснять людям, идти в массы, общаться, не боясь быть при этом арестованным, осужденным или, в худшем случае, даже убитым, что, к сожалению, сегодня происходит. Вот, например, давайте возьмем Украину, где вроде бы произошла буржуазно-демократическая революция, но, по сути, это был, на мой взгляд, переворот, и там сегодня людей определенных взглядов, например, левых взглядов, просто-напросто преследуют. О какой демократии может идти
речь? Да, и целое сообщество политэмигрантов украинских сегодня существует в разных странах мира,
и в том числе в нашей стране. Это не выдумка, да, и в нашей стране это все присутствует. Вот. Поэтому, конечно, как шаг вперед определенный, такие реформы надо расценивать. Но при этом прекрасно понимаю, что пока мы это противоречие не устраним, я в дискуссии со своими либеральными коллегами как-то не раз высказывал идею, вот как сделать реально свободные выборы. Понятно, они улыбались скептически, понимая прекрасно, что для них это не вариант, и никогда этого они не допустят, по крайней мере, будут препятствовать всячески. Это убрать из выборного процесса денежную составляющую. Вот уберите деньги и сделайте равный доступ для всех. Неважно, он коммунист, социалист, либерал, богатый, бедный, кто за ним стоит, неважно. Сделайте одинаковый доступ в эфир, одинаковые дебаты, одинаковое количество печатной продукции, пусть это будет за счет бюджета идти. Но это так, вот образы некой модели, которая действительно была бы более справедливой. И тогда мы бы посмотрели, а за кого бы проголосовал народ, кого бы он поддержал. Вот. Ну, даже сама эта идея, она сразу вызывает резкое у них неприятие. Они говорят, ну, как же так, наоборот, мы вот, деньги – это показатель поддержки в обществе. Ну, это такое лукавство. Это такая американская модель, когда они на выборах собирают как раз-таки деньги. Ну, извините, помимо пожертвований простых граждан, там просто вливаются деньги от крупного капитала, который заинтересован того или иного кандидата протолкнуть на ту или иную должность. Это же очевидно. А у людей, которые не имеют такой поддержки, которые выдвигают тезисы, которые как раз для крупного капитала смертельно опасны стратегически, например, для левых, это все время тормоз. Поэтому левые силы на том же Западе, ну, часто испытывают огромнейшие проблемы именно с этим. Поэтому да, это лукавство, но в любом случае последовательно даже буржуазную демократию надо усовершенствовать. Плавно, я думаю, она со временем перерастет и уже в социалистический формат.
Ну вот насколько плавно или нет,
а может быть, и не плавно.
Да, в эпоху, когда мы отмечаем столетие Октябрьской революции, да и Февральской революции, этот юбилей прошел, но остается актуальным. Проблема, которая была поднята тогда в феврале, я думаю, мы еще обсудим, плавный или неплавный, не раз в наших эфирах. А сейчас к вопросу о соотношении сил. Реальная политическая борьба – это борьба буржуазного государства, точнее уже государства, представляющего крупный олигархический капитал, прежде всего практически везде. С одной стороны, самого этого капитала, который иногда может входить в клинч с этим государством, когда оно захватывает себе слишком большие полномочия. Но, как правило, они довольно быстро находят компромисс, и подковерная борьба заканчивается каким-то единым фронтом, когда встает вопрос, кто кого. И против этого, против средств массовой информации, против власти денег, против реального навязывания потребительского образа жизни, который тоже заставляет голосовать за правых, по сути дела, человек, который живет ради того, чтобы купить больше шмоток, он не будет голосовать за социализм в большинстве случаев. Против этого выступает то, что называют социальным творчеством граждан. то, что на деле проявляется в очень простых формах. Начиная от местного самоуправления. Вот одна из наших передач была посвящена тому, как при помощи депутата муниципального округа люди отстояли и не дали разрушить зеленый дворик. И это было маленьким подвигом, но для людей это стало опытом солидарной борьбы. Это профсоюзы, которые есть до сих пор в нашей стране. От автомобилистов и докеров до профессоров и учителей. Это экологические движения, это левые политические партии, это борьба за дружбу народов против национализма, это борьба за общедоступное образование в рамках Конгресса работников образования, науки и культуры и так далее, и так далее. Это реальное гражданское общество, привел примеры нашей страны. Если посмотреть на более развитые формы борьбы, Италия, Франция, Испания, Швеция, да даже Соединенные Штаты Америки, движение Occupy Wall Street, да, мы увидим, что там сотни тысяч, миллионы людей выходят на улицы, и это действует. Принимается закон, ущемляющий права молодых рабочих, молодых инженеров, молодых специалистов после школы, после университета, и миллионная демонстрация, и закон изменяется. Есть альтернатива. И вот здесь мы подходим к тезису, который прозвучал для меня впервые в четком таком развернутом виде, как ни странно, на встрече с Уго Чавесом в Венесуэле. Там был конгресс, так сказать, международный интеллектуалов и художников левого направления. И вот на круглом столе с Уго Чавесом он сказал: «Будущее нашего общества – это социализм гражданского общества». Будущее Венесуэлы. Реально получилось в Венесуэле много-много противоречивее, это другая тема. Но вот идея, социальные движения, реальная совместная деятельность граждан как основа для вырастания социализма. Согласны, Сергей, или нет?
Безусловно, согласен. Творчество масс, творчество народа – это, мне кажется, основная составляющая, одна из основных составляющих как раз социалистического движения, социалистического процесса. Мы, со своей стороны, и я, в частности, не один год посвятили тому, чтобы как раз очень тесным образом взаимодействовать с такими низовыми движениями, помогать им развиваться, помогать им объединяться. По ряду регионов, по ряду городов удалось добиться больших успехов. Ну, естественно, не мы одни этим занимались. Вот в Москве, в частности, уже не первый год действует такое движение «Московский совет». Оно еще зародилось лет 10 назад, наверное, когда была волна точечной застройки в Москве. Люди решают свою маленькую частную проблему в своем дворе, возле своего дома. Поняли, и мы им старались это объяснять, что только кооперация усилий, только солидарная взаимопомощь может вас привести к глобальному решению данной проблемы. Потому что локально вас всегда чиновники, администрация, полиция задавят. Ну, 99%. И это понимание, некоторые прямо открывали глаза и улыбались, говорили, как же вот мы раньше до этого не додумались, когда вот эти маленькие группки объединились, пошли там, не знаю, в мэрии, там несколько тысяч человек пришло, это было, вот я говорю, 2007 год, как мне помнится на данный момент. И чиновники были в панике, пришлось встречаться с людьми, пришлось создавать специальную комиссию, чтобы эти вопросы решать. Это маленький пример, но таких примеров масса, поэтому для нас, людей левых взглядов, вот это направление поддержка и развитие социальных низовых инициатив, это важнейшее направление. Важнейшего, без этого, если в людях не воспитать чувство собственного достоинства, помочь им, точнее, его осознать, мы не должны никому ничего навязывать, мы должны только помогать, по-другому быть не может. Если в людях раскрыть вот эти чувства солидарности, взаимовыручки и такой вот уйти от инфантильности. Сегодня в нашем обществе и власть это навязывает, очень сильна инфантильность. Даже те протестные движения, за которые я попал в тюрьму, почему их так быстро удалось подавить? Все-таки очень много было инфантильности, потому что люди вышли вроде протестовать, но как только начались какие-то гонения, они сразу испугались. Ну, не было у них готовности к этому, не было какого-то осознания, что это не какой-то праздник, да, разовый, а это серьезная борьба, серьезная работа. Борьба за свои права – это серьезная работа. По-другому быть не может. Поэтому из этого низового социального движения может вырасти какое-то большое уже, в том числе и политическое движение. Для меня это очевидно. Поэтому те наработки, которые есть, вот сейчас я вышел, мы надеемся сейчас активизировать работу таких несистемных левых организаций, там и Левый фронт тоже, и другие наши союзники, я думаю, будут активизироваться заметно. Сегодня без этого нам просто невозможно обойтись, иначе левое движение вообще могут отбросить на обочину исторического процесса, как мы видели на той же Украине, к сожалению, буквально вот несколько лет назад. Мы эти все наработки будем сейчас актуализировать и стараться этот опыт развить по всей стране. По-хорошему нам нужен новый Всероссийский совет. Там, может, не рабочих и крестьянских, там, солдатских депутатов, а Всероссийский совет вот таких активных граждан, которые в своем городе, в своем районе научились решать свои проблемы, могут передать опыт другим. Они уже закалены, они уже не инфантильны. Это действительно та опора, на которой должно опираться, мне кажется, сегодня прогрессивное левое движение. И не давать этих людей эксплуатировать тому же капиталу, тем же циничным буржуазным политикам.
Сергей, мы с вами не договаривались, но логика жизни, логика социалистического творчества выводит на тезисы, которые удивительно перекликаются с тем, что было 100 лет назад. Фактически вы сейчас сформулировали лозунг «Вся власть советом», да? Вот пока, наверное, «Вся власть советом» – это будущее, а создание органов, аналогичных советам, тем... советов, которые возникали сначала в 1905 году, в 1905 году, потом в 1917, и которые в августе-сентябре 1917 года стали одной из ключевых, если не ключевой, общественной силы, хотя формально власть тогда еще принадлежала временному правительству, это как раз показ того, как это может быть, как это практически реализуемо. И сегодня, когда мы говорим о деятельности общественных организаций, движений, сетей, интеллектуальных, рабочих, крестьянских, это то, что в нашей стране, кстати, уважаемые радиослушатели, провозглашено в Конституции. У нас социальное демократическое государство, у нас написано, что вся власть принадлежит народу. У нас официально поддерживается деятельность гражданского общества. Поэтому то, о чем мы с вами говорим, это сугубо нормальные, принятые легальные методы общественной деятельности в Российской Федерации. И я это специально подчеркиваю, потому что очень многие боятся того, чего бояться на самом деле не надо. У нас не все просто в нашей стране, мягко говоря, но тем не менее. Чрезмерно запугивать самих себя – это тоже неправильная политика. Возвращаясь к Ленину и государству революции, я хочу напомнить, есть целый ряд тезисов, которые, мне кажется, до чрезвычайности актуальны. Когда Ильича упрекали его оппоненты в том, что он хочет привести к власти кухарку и насадить бюрократию в конечном итоге, потому что кухарка ничего не сможет сделать, он отвечал, напомню эти слова по памяти, мы согласны с Брешковским, Церетели и так далее, это деятели мелкобуржуазные, буржуазные меньшевики и их коллеги из более правого лагеря, мы согласны с ними в том, что... кухарку нельзя допускать к управлению государством, пишет Ленин. Но мы категорически не согласны с ними в том, что человека труда, рабочего, крестьянина нельзя включать в простейшие функции участия в государственном и общественном управлении, функции учета и контроля, начиная со своего предприятия, со своего города и поднимаясь все выше и выше до уровня страны. Мы не согласны с ними в том, что его нельзя учить управлению. Кстати, учиться управлению – один из ключевых лозунгов, который поставил Октябрь. Потом, да, потом было много противоречий. И потом был опыт и реального участия граждан в управлении, и вырождения, и номенклатурной власти, и даже диктатуры, и репрессии этой номенклатуры. Но путь к будущему, он тернист, и это очевидно. А сейчас о принципах, которые зафиксированы в работе государства и революции. Первое – выборность и сменяемость руководителей. Второй принцип, даже, наверное, пожалуй, первый базисный принцип Совета – это органы, которые одновременно и являются представителями интересов граждан, они избираются, и одновременно они работают. Это рабочие органы государства. Проблема, которую сегодня все пытаются забыть, кстати, Ленин очень интересно пишет, есть ключевой момент, о котором принято умалчивать. Речь идет о привилегиях и льготах высшего руководства. Вот об этом стали умалчивать в Советском Союзе, это был первый шаг к разложению и кризису нашей страны. И об этом принято умалчивать сегодня. У меня всегда возникает желание, расскажите конкретно, кто где живет, сколько, как, хотя формальные декларации есть, но это формальные декларации. Кстати, кто-то упомянул в одном из эфиров, что доходы жен наших чиновников радикально превышают доходы самих этих чиновников. Такой любопытный факт, да? И еще один лозунг – средняя заработная плата рабочего для высшего руководства страны. Ну, сегодня, видимо, это была бы высшая заработная плата профессора, ученого, конструктора, программиста, потому что тогда квалифицированные рабочие – это была элита страны. Вот эти принципы, они актуальны сегодня, Сергей?
На мой взгляд, они не просто актуальны, они сверхактуальны, потому что посмотрите, что вызывает сегодня основное раздражение наших граждан. Ну, помимо низких доходов и низкого уровня жизни, ну, это как бы следствие самого базиса экономического, да, неравенство у него заложено, это еще и бесконтрольность чиновников. Вот эти постоянные коррупционные скандалы, да, расследования, то, что мы видим, кто какую дачу построил, кто какую яхту купил, это же все следствие как раз того, что нету того самого народного гражданского учета и контроля. Нет. Он властью подавляется или создаются некие имитационные формы. Вот сейчас в ходу такие соцопросы, вроде вот там в Москве, в частности, делают соцопросы, но они не обязательны к исполнению. То есть, если результаты нравятся власть придержащим, то как бы заявляется, что это мнение народа. Если результаты не нравятся, их как-то стараются замолчать, подтасовать, сманипулировать. Вот. То есть, реальный учет и контроль... Его, к сожалению, и в Советском Союзе не было, безусловно. Были попытки его наладить, но бюрократия все это подавляла. А уж сейчас его нет и подавно. Хотя технические возможности 21 века, интернет, цифровые технологии, у каждого гражданина практически сейчас есть там средства связи, да, фото,
средства получить
видео,
любую информацию, фото, передать информацию, проконтролировать.
Да, фото, видеофиксации и так далее. То есть это как раз база уже технологическая, создана для того, чтобы этот учет и контроль из области теории перешел в область практики. Референдумы те же самые. Сегодня технически, вот я приведу короткий пример, в 2012 году на волне этих протестов нас президент Медведев в тот момент еще действующий вызвал на обсуждение наших каких-то предложений, требований. Там была затронута тема именно электронных выборов, цифровых технологий. Все, кто там был и были представители администрации президента, и тот же Медведев, сказали, что это будущее. Электронные выборы – это будущее. Почему в этом направлении ничего не делается? Это, наверное, невыгодно власть придержащим. Но наша позиция однозначно через учет и контроль, жесточайший контроль за чиновниками и бюрократией. Служение обществу, государству не должно быть привилегией. Это выбор осознанный гражданин. Это почетно должно быть, уважаемо, но это не должно быть способом обогащения.
Спасибо, вот Сергей. Перспектива. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я думаю, мы еще вернемся к диалогам в прямом эфире и в других форматах «Радио говорит Москва». Напомню, сегодня в студии был Сергей Удальцов и я, Александр Бузгалин. Мы вели диалог о социализме, демократии и будущем нашей страны. Я уверен, у нашей страны есть будущее в рамках социалистического проекта и социалистической практики. И ростки этого социализма – это реальность сегодняшнего мира, хотя реальность очень противоречивая. И за то, чтобы эта противоречивая реальность превращалась в реальность развивающуюся, растущую, создаваемую нами, за это предстоит поработать. Об этом надо думать. Для этого надо совместно что-то делать. А что делать, как делать? Ну, в том числе, давайте обсуждать в рамках наших эфиров. До новых встреч. До встречи через неделю.